В эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте. В нашей сегодняшней программе о следующих событиях. Первая княгиня-христианка. 24 июля Православная Церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги. Филатовская церковь. Почему именно так называют в Одессе храм святых великомучеников Адриана и Натальи? Страница истории о композиторе Серебряного века, написавшего ряд литургических произведений для православного храма в селе Афанасьевка Екатеринославской губернии. В канун Дня Крещения Руси в Киев привезут чудотворные иконы со всей Украины. 24 июля Православная Церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги. Она правила Русью 15 лет. За эти годы княгиня Ольга провела ряд реформ, укрепивших государство. Еще до Крещения Руси приняла христианство и стала первой русской святой и одной из шести женщин, которых причислили к лику святых. Какими качествами нужно обладать, чтобы войти в историю с добрым именем? Об этом в нашем сюжете.
Святая равноапостольная княгиня Ольга, память которой Православная Церковь совершает 24 июля, занимает особое место в истории Святой Руси. Лишь немногие святых жен христианской истории удостоились такой великой чести – лика равноапостольных. Еще меньше найдется в светской отечественной истории женщин, которые по мощи государственного ума, по организаторским способностям могут сравниться с ней.
Учебники истории, когда повествуют о великой киевской княгине Ольге, в первую очередь констатируют два факта. То, что она была необыкновенно красивой и пленила сердце киевского князя Игоря, и то, что она трижды проявила небывалую жестокость, когда мстила за смерть любимого мужа. Но главный факт, который сделал ее имя особенным, это то, что она стала первой правительницей Руси, которая приняла крещение.
Согласно летописи, великий киевский князь Игорь Рюрикович взял себе в жены невесту из Пскова. Происходила она из рода изборских князей. Как повествует житие, составленное святителем Дмитрием Ростовским, родители Ольги сумели внушить своей дочери те правила честной и разумной жизни, которых сами держались, несмотря на свое идолопоклонство. Ольга отличалась целомудрием и светлым умом. Летопись пишет, что имя ее звучало на варяжский манер – Хельга. Русские люди переделали его в Ольга или Вольга. От природы эта женщина обладала острым умом, неудержимой энергией, широтой взглядов и твердой волей.
В летописях имя княгини Ольги впервые появляется в связи с повествованием о ее свадьбе с киевским князем Игорем. Затем, спустя некоторое время, в связи с упоминанием о русско-византийском договоре 944 года. Еще через год князь Игорь погибает от рук древлян, и Ольга становится правительницей Руси.
Дружина Игоря подчинилась ей, признав Ольгу представителем законного наследника престола Святослава, которому на тот момент было всего 3 года. А отомстила княгиня Ольга за смерть любимого мужа страшно и жестоко, так что ее месть заняла особое место в летописях и в учебниках истории. Житие так повествует о трудах Ольги. И управляла княгиня Ольга подвластными ей областями русской земли не как женщина, но как сильный и разумный муж, твердо держа в своих руках власть и мужественно обороняясь от врагов. И была она для последних страшна, своими же людьми любима. Во всех делах управления она обнаруживала дальновидность и мудрость.
Но княгиня Ольга могла бы так и остаться лишь обычным политическим деятелем времен Древней Руси, если бы она не сделала самого главного и в своей жизни, и в жизни своей страны. Она первой из правителей Руси приняла крещение с именем Елена.
Как мудрая правительница, Ольга видела на примере Византийской империи, что недостаточно забот лишь о государственной и хозяйственной жизни. Государству нужна религия, которая объединит разрозненные части в единое целое. Сделав свой выбор, великая княгиня Ольга отправилась с большим флотом в Константинополь. Целями этого путешествия были и религиозное паломничество, и дипломатическая миссия. По свидетельству летописи, в Константинополе Ольга приняла решение стать христианкой. Таинство крещения совершил патриарх Константинопольский Феофилакт, а восприемником был император Константин Багрянородный. В Киев Ольга вернулась с иконами и богослужебными книгами. Она воздвигла храм во имя святителя Николая над могилой Аскольда, первого киевского князя-христианина, и многих киевлян обратила ко Христу. С проповедью веры отправилась княгиня на север. В киевских и псковских землях, в отдаленных весях, на перекрестках дорог она возводила кресты, уничтожая языческие идолы. В городах строились храмы.
Но апостольские труды княгини встречали тайное и открытое сопротивление язычников. Среди бояр и дружинников в Киеве нашлось немало людей, которые возненавидели святую Ольгу. Ревнители языческой старины с надеждой смотрели на подрастающего Святослава, решительно отклонившего уговоры матери принять христианство. Святой Ольге пришлось смириться с происходящим и уйти в дела личного благочестия, предоставив управление страной сыну Святославу. Когда княгиня Ольга вернулась в Киев, она попыталась приобщить к христианской вере своего сына, Святослава. Но он так и остался язычником. Но никогда не мешал своей матери приобщать к христианству своих детей и ее внуков. Один из них, будущий великий князь Владимир, выполнил завет княгини Ольги и крестил всю Русь. Княгиня Ольга умерла 11 июля 969 года. Похоронили ее по христианскому обряду, а спустя 40 лет... В 1007 году ее внук, князь Владимир, перенес ее мощи в основанную им в Киеве церковь Пресвятой Богородицы. В 1547 году Ольга была причислена к лику святых, и если князь Владимира можно назвать духовным отцом русского народа, то святая равноапостольная княгиня Ольга по сути своей стала духовной матерью Руси, принеся на наши земли первый луч христианской веры. Анна Регульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепр.
Этих святых, так же, как и святых Петра и Февронию Муромских, чудотворцев считают покровителями брака и семьи. Христиане верят, что они защищают семейный очаг от невзгод и помогают сохранить верность и согласие между мужем и женой. Издревле на Руси в их честь возводилось немало церквей. В южной столице храм святых великомучеников Адриана и Натали, более известный в народе как Филатовская церковь, славится не только своей красотой, но и богатой и интересной историей. Почему у храма такое название, а также удивительная страница из жизни этой святыни в нашем сюжете.
Одесский храм в честь святых Адриана и Натали уникален благодаря не только своей архитектуре. Богатая и интересная история делает его одной из прекраснейших жемчужин в ожерелье одесских церквей. Он был построен в 1899 году при доме призрения слепых детей известным греческим меценатом Матвеем Маврокордата, также ослепшим в конце жизни. А через полвека академик Филатов неподалеку отсюда основал знаменитую на весь мир клинику глазных болезней. Владимир Петрович был глубоко верующим человеком, любил посещать эту церковь, советовал приходить сюда своим пациентам. В тяжелое атеистическое время, благодаря его покровительству, храм не был разрушен. Более того, он оставался действующим. Тогда и появилось у храма еще одно название – Филатовская церковь.
Академик Филатов, который приходил в нашу церковь каждый день, священник говорил ему, что «Владимир Петрович, иди работай, раз в неделю и хватит». Владимир Петрович Филатов говорил, что «если я сюда не приду, у меня там не получится». Там это на работе, в семье, в жизни. Каждый человек должен быть на своем месте в жизни, и для этого в церкви надо что-то взять.
В годы лихолетия Филатовская церковь была духовным ковчегом многих горожан. Особенно ее любили представители интеллигенции. Она принимала под свои своды педагогов, музыкантов, ученых, военных. Здесь говорили о великом, славном, эстетическом, возвышенном, религиозном. В историю Одессы храм святых великомучеников Адриана и Натали вошел и как духовный центр, связанный с именами многих выдающихся представителей православной церкви.
В нашем храме служило много великих людей, о которых история еще будет говорить великие слова. Например, блаженнейший митрополит Владимир, когда был молодым священником, он служил в этой церкви. И он любил эту церковь. Когда приезжал в Одессу, всегда приходил в храм, заходил в алтарь.
Вековую историю храма продолжают писать и современные одесситы. В 90-е годы прошлого века реставрировали церковь всем миром. Художники из Западной Украины расписали прекрасный иконостас. Сотрудники Одесской киностудии привезли со Святой горы Афон несколько икон. Особенно любимый образ у прихожан – святых великомучеников Адриана и Натали.
Это супруги, которые в супружестве и не так долго прожили, но которые зафиксировали веру, верность перед Богом. И они подают нам пример, и мы должны это понимать, что таинство венчания и супружество – это таинство веры, который осветит любовь.
У многих прихожан с этим местом связаны самые важные моменты жизни. Кто-то обрел веру, крестился, повенчался. У кого-то по молитвам к святым покровителям храма наладилась семейная жизнь. Одинокие нашли свою половинку.
И да, действительно, они помогают. Они помогают пониманию в семье, любви, всему помогают. Там есть чудотворные иконы, которые тоже помогают, мы это все знаем.
У нас в храме есть такая статистика, что люди, которые сюда ходят, здесь знакомятся, ну и семьи получаются более плодотворные,
крепкие.
Узы все-таки не только святых уже держат, а по сводами храма самим нашим Господом людей объединяют. И эти семьи, они долговечны.
И в будни, и в праздники здесь всегда людно. Приходят помолиться, постоять на службе, за советом к батюшке, за молитвенной помощью святых великомучеников Адриана и Натальи. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Курсы жестового языка организованы при Духовно-просветительском центре Кафедрального собора Украинской Православной Церкви в Киеве. К участию приглашаются священнослужители и миряне, желающие обучиться языку общения глухих и слабослышащих людей. В рамках курсов участники изучат азбуку жестового языка, его систему и разновидности, счет и церковную лексику, а также познакомятся с культурой и психологией глухих людей. Кроме этого, курсанты постигнут азы сурдоперевода, примут участие в практических занятиях в воскресной школе для слабослышащих детей и в переводе божественной литургии. Наш выпуск продолжит краткий обзор новостей православных сайтов. С этой информацией вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! Сегодня в нашем обзоре много вопросов, и ответы на них мы попробуем найти вместе с вами. Что делать, когда любовь при виде чужих недостатков начинает исчезать или превращается в ненависть? Однокоренное слово к молитве – мольба. А это значит, что по-настоящему может молиться лишь тот человек, который чувствует, что он погибает, и умоляет о помощи и пощаде. Мы просим о снисхождении для себя. Однако часто наша любовь при виде недостатков другого человека начинает исчезать или превращаться в ненависть. Почему так происходит? Умеем ли мы молиться? И почему святые отцы утверждали, что молитва и умение строить отношения с другими людьми напрямую связаны между собой? О молитве, взаимоотношениях с другими и о выпивке беседа с архимандритом Маркелом Павуком, духовником киевских духовных школ. Интервью разместил сайт «Православная жизнь». Почему в браке бесполезно искать избавление от одиночества? В нашем сознании одиночество – синоним брошенности, ненужности. Человека, у которого множество друзей, близких, родственников, но который при этом не имеет пары, мы все равно называем одиноким. Почему же мы придаем такое значение поиску второй половины? Может быть, это просто модель, навязанная обществом, которая хочет всех контролировать и втиснуть в определенные рамки естественные человеческие потребности. О том, почему нехорошо человеку быть одному, объясняет настоятель Петропавловского храма игумен Нектарий Морозов. Интервью разместил сайт «Православие и мир». Не застревайте в непрощении. О прощении сказано много христианских проповедей, написано немало книг, и все-таки вопросы у нас остаются, и каждому приходится искать на них ответы самому, пусть и прибегая порой к помощи духовно опытных людей. Всегда ли прощение означает полное восстановление прежних отношений? А если не всегда, как узнать, на пути ли мы к прощению? Совместимо ли прощение с отстаиванием своих личных границ? Как быть, если простить не можешь, не в силах? Об этом рассуждают клирик собора Святой Живоначальной Троицы, известный церковный публицист, протоиерей Константин Пархоменко и его супруга, семейный психолог Елизавета Пархоменко. Интервью разместил православный интернет-дайджест «Душа». Юмор святых людей. Улыбка человека – самое удивительное, что случается с человеческим лицом. Она может принести покой на сердце. Она может сгладить острые углы, может унять боль. Но самое главное, человек понял еще очень давно. Он понял, что юмор – это прекрасное оружие против унылого и обреченного восприятия смерти. Святые люди поняли это лучше всех. Они часто улыбались и шутили, но только очень по-особенному. Как именно? Об этом пишет интернет-журнал «Фома в Украине». Дети и домашние обязанности. Еще вчера ребенок возил тряпкой по всей квартире и требовал пылесос, а сегодня на неоднократные просьбы мамы убрать свои вещи отвечает сейчас, но не делает ничего. Неужели он не замечает беспорядка? Почему так происходит? Куда уходит естественная потребность ребенка подражать взрослому? Об этом пишет сайт «Семейное образование». Находите полезную для себя информацию, а с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу» и продолжение выпуска о таких событиях. страница истории о композиторе Серебряного века, написавшего ряд литургических произведений для православного храма в селе Афанасьевка Екатеринославской губернии. В канун Дня Крещения Руси в Киев привезут чудотворные иконы со всей Украины. «Мира не узнаешь, не зная края своего» – это крылатое выражение в наши дни актуально как никогда. Ведь краеведение – это, по большому счету, историческая память. Это память наших современников о тех, кто ушел, оставив след в жизни своей малой родины. Удивительные факты, связанные с историей ныне разрушенной Андреем Марфинской церкви села Афанасьевка под Днепром, обнаружил краевед Николай Чабан. Не так давно была издана его новая книга «Исследование». Биографии героев этого произведения тесно связаны с Екатеринославом и Санкт-Петербургом, Нью-Йорком и Брюсселем, Кишиневом и Харьковом. Но ключевым населенным пунктом стало само село Афанасьевка, Екатеринославская губерния. Подробнее об этом интересном открытии в сюжете Анны Ригульской.
Эту прекрасную музыку написал композитор Серебряного века Андрей Елишенко. Ноты и музыкальные записи изданы за рубежом. Родившись в Петербурге большую часть жизни, он прожил в Брюсселе. Но мало кто знает о том, что предком композитора был коренной запорожский казак, а детские годы он провел в Екатеринославской губернии, в селе Афанасьевка. Краеведы – хранители памяти. Они открывают новые страницы истории нашего края, помогают узнать много интересного о наших знаменитых земляках. Николай Петрович Чабан – писатель, журналист, автор множества книг, исследований и публикаций. В центре его истории всегда человеческие судьбы. Так получилось и с его новой книгой, которая сейчас готовится к печати. Это материалы к истории рода Елишенко. Их родовое имение находилось в селе Афанасьевка Екатеринославской губернии.
Дело в том, что Елишенки – это потомки полковника запорожского Афанасия Колпака. А это история 18-го столетия. Афанасий Колпак, неустрашимый воин, оказал большое содействие Екатерине II, когда его запорожцы брали Крым. И вот за эти заслуги он был осыпан милостями императрицы. В частности, получил несколько тысяч десятин земли возле реки Орели и основал села Афанасьевку и Колпаковку. Ну, безусловно, личность была неординарная. Нестор Кукольник, такой забытый сейчас писатель, современник Гоголя, гремел в свое время, посвятил ему повесть «Запорожцы». Там выведен образ Афанасия Колпака.
Афанасий Колпак был куренным казаком-полковником, а также зажиточным помещиком. Он владел множеством земель и стал основателем нескольких сел в губернии. Известно, что в 1765 году в селе Афанасьевка на реке Богатой Афанасий Колпак построил деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. В Днепропетровском архиве сохранилось фото этой церкви. Спустя 100 лет служение в этом храме было прекращено, а вместо нее потомкам Афанасия Колпака Степаном Елишенко была возведена большая каменная церковь во имя Андрея и Марфы. После революции храм «Жемчужину» закрыли, и в 30-е годы прошлого века стены разобрали на кирпич под местные застройки. Красоту Андрея Марфинского храма сохранили лишь старинные фотоснимки. Исторические сведения и свидетельства о родном селе бережно собирают и хранят в архиве местной православной церкви.
Вот это то самое место, где был храм. Изначально храм был деревянный, поэтому, возможно, он стоял где-то здесь тоже рядом. А место Андрея Марфинской церкви можно более-менее точно указать, потому что здесь был огромный котлован, когда вот храм разбили. Единственная постройка, которая осталась, это церковная сторожка. И сейчас это частный дом.
Собирая по крупицам факты, изучая пожелтевшие страницы старых книг и газет, упорно разбирая причудливые строки церковных метрических книг, Николай Чабан воссоздавал факты биографии и родственные связи целых поколений этого рода. Кто-то из этих людей был успешен и богат, кто-то не очень, кто-то имел счастливую судьбу, а кто-то трагическую. Чья-то жизнь пересекалась с именами известных личностей. Степан Елишенко в конце жизни ушел в монастырь, а его сын Андрей Степанович сделал карьеру военного.
Интересная еще история, что этот Андрей Елишенко, он был из ремонтеров. То есть это люди, которые отвечали за снабжение армии лошадьми. То есть это были состоятельные люди, которые обслуживали вот как-то армию покупкой лошадей, уходом за ними и так далее. И вот интересно, что он служил вместе с известным поэтом Афанасием Фетом. И внук нашего Ильяшенко потом 100 лет назад, в 1915 году, издаст первую биографию Фета. Вот так все причудливо связано в этом мире.
Писатель Афанасий Фет, итальянский писатель Джузеппе Томазо де Лампедуза, украинские просветители Русовы – известные имена, с которыми причудливо пересекались биографии представителей рода Ильяшенко, можно долго перечислять. Сами они также были людьми успешными. И что удивительно, имена Андрей и Степан постоянно повторялись в нескольких поколениях рода. Но судьба у каждого была своя.
У сына Андрея Степановича Степана родилось 2 сыновей и дочь. Ну и вот эти личности тоже меня увлекли и заинтересовали. Это Андрей Степанович и Владимир Степанович. Первый стал композитором, второй стал поэтом.
Родители делали все возможное для того, чтобы дети получили хорошее образование. Оба сына, Андрей и Владимир, были выпускниками Императорского Александровского лицея в Санкт-Петербурге. В летнюю усадьбу в Афанасьевке они приезжали каждый год. Склонность к искусствам проистекала из семейного воспитания.
Несомненно, влияние мамы. Она закончила Венскую консерваторию, очень любила музицировать, и все мемуаристы пишут о том, что это был очень высокий уровень исполнительства. Когда они жили в Харькове, то она претендовала на должность директора Харьковского отделения Российского императорского музыкального общества.
О композиторе Андрея Ильяшенко сегодня мы знаем немного, да и то благодаря немногочисленным изданиям, выпущенным за границей. Известно, что музыкальное образование он получил в Санкт-Петербургской консерватории, где учился у Петрова и Штейнберга. Служил в лейб-гвардии Драгунском полку, работал в редакторском отделе канцелярии Государственной Думы. С 2010 года стали появляться его рецензии в Русской музыкальной газете. Его песнопение из литургии для смешанного хора, посвященное Андрею Марфинской церкви в селе Афанасьевка, были опубликованы издательством Питера Юргенсена. В этом же издательстве вышел сборник, содержащий 8 его романсов. Во время Первой мировой войны Андрей Ильяшенко состоял в отряде Красного Креста при действующей армии. В 1919 году он покинул Россию. С 1923 года Андрей Ильяшенко жил в Брюсселе, всецело посвятив себя музыкальному творчеству. Преподавал в Брюссельской консерватории, а также в консерватории Торонто. Писал оркестровую музыку, кантаты, оратории. Создал несколько балетов и прелюдий для рояля. Его сюиту античных танцев исполняли в Королевской опере в Антверпене, а также в Филадельфии и Детройте. Одновременно композитор продолжал писать и церковные песнопения, то, к чему особенно лежала его душа.
В последние годы на Западе как раз записаны его музыкальные произведения, церковная его музыка. И именно в Америке, в Сан-Франциско, такие записи существуют, судя по тому, что в интернете информация об этом. То есть назвать его совершенно забытым композитором нельзя. Имя его есть в православной энциклопедии. То есть он еще недостаточно возвращенный, я бы так сказал. Ну и, конечно, стоит ознакомиться с его произведениями, чтобы уже иметь собственное представление. Здесь у нас, на Днепропетровщине, нам, его землякам.
Чтобы сохранить для потомков память о знаменитых земляках, на родине по крупицам собирают факты их биографии, информацию о месте их пребывания.
После революции все представители рода Ильяшенко оказались в эмиграции, и их могилы по всей Европе. Отец похоронен в Югославии, мать в Швейцарии, Андрей Степанович и супруга в Брюсселе, их брат Владимир, поэт, в Америке. Вот так судьба разбросала их по всему свету.
Родовая усадьба Ильяшенко в Афанасьевке, к сожалению, не сохранилась. На ее месте сегодня находится дом-интернат для инвалидов.
То есть здание полностью было разрушено. Где мы стоим, это был вход в панскую усадьбу. И, возможно, эта аллея, она так и сохранилась. То есть так и оставили ее. На старой фотографии мы можем видеть клумбу со статуей. Поэтому здесь также мы можем видеть то, что здесь есть клумба. Прослеживаются какие-то моменты схожести. Но можно себе представить, так лет 150 назад, здесь, такие, знаете, цокот копыт, когда подъезжали кареты, когда здесь очень часто бал устраивался, был оркестр, было очень красиво. Поэтому осталось только одни только воспоминания. И только то, если ты знаешь историю, знаешь, насколько здесь такие вот очень интересные места.
Об истории этих мест рассказывают подрастающему поколению в местной школе. Небольшой музей, уроки краеведения позволяют узнавать много интересного о тех, кто стал гордостью этого края. Из небытия возвращается и музыка, написанная композитором Андреем Алешенко. И, возможно, литургические произведения, написанные для храма в селе Афанасьевка, совсем скоро зазвучат на Екатеринославской земле. Анна Регульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепропетровск.
По случаю Дня Крещения Руси в честь 25-летия Харьковского архиерейского собора в Киев доставят святыню из разных концов Украины. Среди них чудотворные иконы Божьей Матери Ахтырская, Баянская, Зимнинская, Касперовская, Почаевская и Святогорская. Эти, а также киевские святыни из Веденской обители, Успенской Киево-Печерской лавры 27 июля будут участвовать в традиционном молебне на Владимирской горке. После молебна в честь Дня Крещения Руси святыни пронесут крестным ходом в Святую Успенскую Киево-Печерскую лавру, где начнется праздничное всеночное бдение. Напомню, в июле в честь грядущего Дня Крещения Руси по всей Украине проходят крестные ходы с древними и новоявленными святынями Украинской Православной Церкви. На время обмениваться святынями епархии Украинской Православной Церкви начали еще с 1 июля. Во время пребывания чудотворных икон во всех храмах совершаются божественные литургии, акафисты и молебны Божьей Матери с прошениями о Церкви и мире в Украине. Цель крестных ходов – объединение людей вокруг исконных евангельских ценностей и почитаемых православных святынь. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. До встречи в эфире ровно через неделю. До свидания.